Что Елена и я работаем как гештальт-терапевтом. Вот. А вот, для того, чтобы ухватить всю феноменологию, да, приходится пользоваться,
просто терапевтической терминологией, потому что если говорить о теориях развития, мы будем касаться нашу тему через призму теории развития, то теориями развития занимались люди разных подходов, да, она шикарно представлена в психоанализе однозначно, да. И в гештальт-терапии тоже есть интересные теории развития, в том числе пятиуровневая теория развития Берза, на которую мы тоже опираемся.
Давайте поразмышляем, поразмышляем об очень каких-то таких сложных формах, которые выстраивает клиент при взаимодействии с другими людьми, при обращении со своей жизнью. Потому что, в принципе, мне кажется, это не страшно, да, это болезнь роста, такое простое прочтение тематики отношений, когда там мы говорим об отношениях с собой, об отношениях между мужчиной и женщиной, об отношениях между любящими людьми, да, такое простое прочтение, оно вынуждает создавать такие интроекты. Наверное, вы знаете, что такое зрелые отношения. И клиенту иногда стыдно после прослушивания лекций, тренеров, взглянуть на свою жизнь и понять, что до зрелых отношений, конечно, далеко. Наверное, вы понимаете, что такое быть настоящей женщиной и настоящим мужчиной. Да? И, в принципе, наверное, вот эта интроективность, которая звучит иногда в адрес клиента, она вынудила меня... расставлять акценты немножко в других моментах. Да? Да. Все, что выстраивает клиент, все, что выстраивает клиент в своей жизни, даже если это заработок денег с помощью оказания секс-услуг, например, форма существования в какой-то части своей жизни. Все, что клиент выстраивает в своей жизни, это лучшая форма, которую он нашел для того, какой он есть, на основании того опыта, который у него есть. И быть высокомерными, я тоже категорично, я звучу категорично, простите меня, да? Я вот против категоричности, а вроде категорично звучу. И быть такими высокомерными, по поводу того, что это такое, это нездоровое, это получается, изначально не позволить клиенту развернуть вот этот очень сложный опыт своей души, слышно там или нет? Да. Такой вот сложный опыт взаимодействия, развернуть так, чтобы можно было нейтрально, пусть без лишнего тепла, но хотя бы нейтрально на это посмотреть, что-то про это понять. Поэтому получается, мы с Леной будем приводить какие-то примеры из практики, которые кардинально видоизменены, и если вдруг кто-то случайно себя в них узнает, извините за нашу фантазию. Потому что они, так...
За нашу проницательность.
Это просто осталась суть какая-то, чтобы передать вам мысли. А люди, о которых мы говорим, точно не должны там себя узнавать, потому что совсем как-то это видоизменено, мы попытались сохранить конфиденциальность. Получается. Вообще пограничный клиент, он же очень хрупкий. Давайте скажем иначе, вообще клиент, у которого был сложный травматический опыт, он очень хрупкий. И у него есть какие-то такие зоны, в его душе, которые, конечно же, пытаются найти способ жить в его жизни. И поэтому иногда получается это очень странный, неясный, на первый взгляд, язык, который невозможно изменить многие-многие годы. И вы же знаете, да, что любое изменение, оно начинается с принятия. Мы про это забываем. Парадоксальная теория изменения говорит о том, что нужно сдаться тому, какой ты есть. Не про то, что я сдамся тому, какой я есть, для того, чтобы я быстренько изменился. С этого момента начнется изменение. А очень честно, всем своим сердцем сдаться тому, какой ты есть, и понять, ну, что ты делаешь, да, в этом мире, исходя из того, что с тобой жизнь сделала до этого. Вот. Поэтому вот это феноменологическое звучание такого вот симптома, хотя это звучит грубо, да, оно является очень интересным. Ну вот, в принципе, да, меня так ужасает немножко, да, как, ну, меня ужасает как какая-то форма отношений, которая бывает у клиентов, и мне она кажется, ну, она кажется там травмирующей его, болезненной. Приведи пример.
Да, уже пора ужасное начинать.
Да. А оказывается, это, ну, неплохой язык для какой-то части своей души. Ну, например, получается, ну, например, отношения, которые там есть у клиентов, они построены только на основе там денег, да? Там, ну, а так отношений нет. А вот, ну, и зарабатывать деньги вот таким образом, допустим, для клиента оказывается вполне нормальным и возможным. Какая феноменология может быть в этом интересна? Первое, очень интересно, да, там, получается, вы же знаете, что, ну, там, ну, просто такой, ну, сложный опыт, там, работы с людьми, там, в течение 5 лет, которые работают в секс-бизнесе, да, заставляет меня, там, вспоминать всякие, всякие истории, да, вот. Просто я работала в общественной организации, и поэтому... Это оставило, это, видимо, как-то во мне впечатлилось и таким и ужасом, да, и уважением к этим людям, вот, которые не хотели жить по-другому, на что была направлена наша организация и психотерапевтическая деятельность. Вот. Ну, смотрите, получается, вот если взять одну из клиентов, да, почему? Почему именно таким образом? Первое, она появлялась для своего папы только когда папа обращал внимание на ее коленки. Все остальное время она для своих родителей не существовала. Ну, сексуально реагировала, да, там это был период такого длительного инцеста, ну там длительного инцеста, вот, получается. И для нее близость и эротичность, они оказались, начиная с очень раннего до сексуального опыта, они оказались очень связаны. И для нее, в принципе, для того, чтобы чувствовать себя существующей, да, для нее это возможно только вот если в этом присутствует эротичность. И все. И, конечно же, она соблазняет там начальников, конечно же, она соблазняет терапевтов. Конечно же, она соблазняет своих друзей, но просто по одной простой причине. Потому что для нее вход в этот мир, он оказывается через дверь сексуальности. И больше хода пока она для себя не нашла. Ну, первое, да? Второе. Ну, вот смотрите, симптом, который я описываю, он оказывается таким многопластовым. И он обычно решает массу задач. Второе. Конечно же, она боится до ужаса близости. Ну, там, кроме этого, были какие-то очень жесткие ситуации такого насилия, нарушения ее границ. Вот, она очень боится близости. И любое приближение к ней, вот, когда она вдруг себя ловит на том, что ей хорошо от того, что она ко мне ходит, оно, конечно же, завершается тем, что, ну, как бы, ну, она пропадает на какое-то время. Потом, когда наша связь становится более пунктирной, не такой значимой для нее, она появляется. То есть близость для нее пока на данном этапе, она вызывает много ужаса. Ужаса боли. Ужаса быть использованной, да, ужаса быть сметенной, ужаса там быть сбитой, я не знаю, да. И поэтому для нее это тоже оказывается связанным очень. Поэтому если это на час, какой-то мужчина приходит к ней на час, то он знает, что через час это закончится. И она выстраивает даже практику свою так, чтобы повторяющихся встреч не было. Да, вот решается задача, которая связана с этим ужасом перед близостью. И в принципе поиск ну, поиск отношений является менее травмирующим. Вы же знаете, как сложно искать, да? Как сложно ходить на свидания, да? Да, а ей, оказывается, это даже, ну, для нее это, ну, более желанно, нежели выстраивать отношения более чем на одну встречу. Там вторая задача решена. Вот. Да?
Это на мой...
Да, границы могут быть только внешними. Да? Она не может выставлять границы, которые есть внутри. И эта деятельность выставляет неплохо границы. Третья задача, которая решается, конечно же, при таком игнорировании родителей, а у нее есть такие, ну, такие трогательные переживания, когда она там описывает, что она там долго ждет маму, да, там, она готовит там первое, второе, третье, четвертое. Мама возвращается домой и просто игнорирует. Ну, накрытый стол, а девочке там 6 лет. Ну, она очень-очень старается заслужить хоть какое-то внимание в свой адрес. А мама ее, ну, там, наказывает, игнорирует. Ну, в принципе, понятно, там такая сложная история, да. Вот. Следовательно, получается, ценность она чувствует только когда она выбрана мужчиной, и она выбрана мужчиной как сексуальный объект. Вот на этот час в ее жизни она понимает, что с ней все в порядке, потому что за нее платят деньги. Понятно, да? То есть решается вопрос с таким токсическим стыдом, жутким токсическим стыдом. Ну, естественно, она стыдится себя до ужаса, да, в контакте со мной, да, понятно, да, там. Она не развивается, ей стыдно, ну, мало ли что. Вдруг, ну, я не знаю, неприятный запах, да. Она не поворачивается. Ну, понимаете, да, мы говорим об очень таком, об очень травмированном существе, который, ну, не встретился с человеческим, защищающим, теплым отношением мира. Да? Вот. И поэтому, в принципе, кроме каких-то таких подростковых способов быть в отношениях, когда есть какой-то виртуальный мужчина, не больше, и есть какой-то конкретный клиент на час, ну, это все, да, на что она может рискнуть в этой жизни. Поэтому получается, ну, мы понимаем, да, что из этой точки можно куда-то двигаться. Но вот этот способ уважительного обращения, пусть к такому, но способу, да, найти хоть какую-то возможность прикоснуться к другому человеку и решить какие-то те задачи, которые оказались не решены, потому что в ее идентичности очень много дыр, как вы видите, да, там нарушена ценность, да, нет вообще границ, потому что они абсолютно размыты. Вот, вот этот способ хорошо бы просто уважать.
Я хочу попробовать, да, тоже подтвердить, да, что, ну, немножко развернуть вас в сторону кабинета, да, терапевтического контакта. Лена описала очень трогательную, да, ситуацию, да, в которой существует человек, да, растет и, соответственно, имеет вследствие своего роста и развития определенную сформированную идентичность. Если мы говорим о пограничных клиентах, да, это специфическая идентичность, да, она дефицитарная в чем-то, да, ну, напряженная в области границ, и, соответственно, эту всю идентичность, которую имею я как мою индивидуальность, да, вот такую выстроенную индивидуацию, да, я размещаю в отношениях с близкими людьми или не близкими, ну, просто людьми. И также я приношу ее в кабинет, эту идентичность, и вызываю у терапевта, да, определенные чувства. То, на что мы уповаем как терапевты, это чтобы дал нам Бог эту самую эмпатическую, нейтральную терапевтическую позицию, отнестись к клиенту в реальности, да, через слова, через наше поведение, эмпатично, нейтрально. То, что вы будете чувствовать по поводу диагностики коронавируса, в контрпереносе, прошу прощения, гештальт пространства, да, то, что вы будете чувствовать в своих чувствах внутри себя, как человек, психотерапевт, вы будете чувствовать определенные неэмпатичные и нейтральные чувства к этой идентичности, специфической, странной, которая вот таким образом, да, размещается в контакте с использованием тяжелейших защитных реакций. Да? И таким образом вы как, ну, как человек-терапевт, да, вы будете наполнены определенными чувствами. Как правило, пограничные клиенты вызывают очень яркие чувства. Мы теперь все догадываемся, прочитав Нэнси Маквиллин, что они используют проективную идентификацию и вмещают вас, да, принуждают вас использовать в своем контрпереносе, актуализировать ярость, да, отвращение. Ну, очень сильные, очень, какие бы это ни были чувства, они будут очень интенсивными. То есть пограничный клиент вызывает совершенно такие невыносимые, интенсивные переживания, да, с которыми, которые вы не можете, пользуясь такой моделью, да, здесь и сейчас я к себе чувствую, да, возвращать клиенту на определенном этапе терапии. Тут мне бы хотелось сказать, если что, меня остановить.
Тут даже есть же рекомендация, да, работать против контрпереноса. Да, читали об этом где-то, да? О том, что если вдруг, ну вот это звучание, мы произнесли два звучания, обычно есть и первое, и второе, и спасательской позиции, да, когда хочется взять на руки и, ну, жалеть, да? Да. И в такой вот преследовательской позиции.
Наказать, сказать, боже, как так нельзя, погрузить в токсический стыд, сказать, так не живут, это не здоровье, да? Ну, то есть амбивалентные чувства бывают в контрпереносе тоже.
И желательно не делать ни того, ни другого.
Не возвращать, вот надо удержаться, потому что вот эта нейтральная эмпатия к клиенту, она не означает, что вы должны, вот, ну, я бы хотела тут обратить внимание как раз на первые сессии, как бы пограничный клиент очень хорошо, ну, все его существо направлено, чтобы он считал ваши отношения к нему, да. Если вы в начале, на первых этапах терапии будете сразу транслировать идею спасения, вы будете слишком сочувствовать, оказывать непосредственно сразу поддержку. Не просто «Угу, я вас слушаю», «О боже, как устроена ваша жизнь», «Надо же, какой кошмар», да? Сразу пограничный клиент выкупает вас, да, на эту самую зону, да, и, соответственно, дальше он будет раскачивать расщепляющие, да, варианты вашей психики, проецировать на вас, да, определенные части своей души и вступать с вами в глубокие созависимые отношения. Таким образом, то, что мне бы хотелось вам, да, ну, определить как фокус, да, на терапевтическое пространство, в терапевтическом пространстве очень важно сохранять уважение к способу той идентичности, которая, да, у клиента есть, какая бы она ни была странная. Вам понадобится время, чтобы определить, какие характерологические черты уже будут неизменными, то есть они вошли глубоко в структуру личности этого человека, а какие мы будем применять такой способ, да, будем рассматривать через призму теории развития. Соответственно, рассматривать это как остановку в развитии и в терапевтическом контакте создавать терапевтическое пространство для того, чтобы выровнять, да, определенные реакции и помогать человеку развивать то, что было дефицитарным, да, или подлежало какой-то сильнейшей фрустрации. Таким образом, в терапевтическом пространстве вначале с клиентом складываются, я тут сразу уже перейду к конфронтации, вот, складываются асимметричные и неравные отношения. Это невозможно наступать сразу с клиентом в равных, вообще равных отношениях в принципе бывает. Они бывают партнерские, но не равные. Таким образом, вы заключаетесь частью, со здоровой частью клиента, который к вам пришел, ну, пришел клиент в состоянии дойти до вас, оплатить свою сессию. Соответственно, вот с этой частью, да, здоровой частью личности, вы заключаете партнерский контакт, в котором вы находитесь в партнерских отношениях. То есть, скажем так, на уровне сеттинга вы заключаете партнерское взаимодействие, ну, у вас партнерское взаимодействие. Вы не мама этому клиенту, вы не папа этому клиенту, да, вы не родственник этому клиенту и не часть его личности. Да? Вы другой человек, который заключает с ним контракт на уровне сеттинга о партнерстве. Да? Вы партнеры по дальнейшей работе с этой душой, да, с этой психикой. На уровне содержательном, не сеттинговом, вы находитесь в асимметричных отношениях, вы находитесь в отношениях неравных, да, и, соответственно, для того, чтобы мы работали с клиентами, выравнивая, да, или исследуя возможность, ресурсы развития этой этих отношений, да, мы вступаем с ним сложный момент. Мы используем такой подход, вернее, мы спокойно относимся, да, к такому пространству, где клиент будет впадать в регрессию. мы используем понятие регрессии. Для чего, да? Что в этом происходит? В регрессии, именно в регрессии, не мы принимаем все, что делает клиент. Проституцией ли он занимается, садирует ли он свою жену, избивает каждые выходные, да? Использует ли он алкоголизм, да? Ну или садомазохистические способы любые разрядки, членовредительство себя и других, да? Мы не поддерживаем эти способы. Но мы позволяем клиенту, да, быть принятыми на уровне своего жизненного опыта и того, как он сформировался. Мы даем пространство, в котором клиент со временем замечает, что его принимают, не его способы жизни, да, а его принимают. Дальше, его дифференцируют, различают, да, где он, где не он, что происходит в его жизненном пространстве. Его отражают. Это все последовательные этапы терапии, когда клиент находится в регрессии. Да? Его отражают, его контейнируют. Да? Мы этот способ тоже не забываем. Да? Контейнируем – это значит, что мы непосредственно не отражаем, а просто поглощаем напряжение клиента. Да? Дальше. Его фрустрируют. Фрустрируют в тех способах, которые являются для него, да, совершенно еще не использующий, когда клиент еще не использует функцию эго, а полевым образом, да, невыгодными для него, полевым образом, да. Для этого всего вы создаете пространство в отношениях, да, то есть вы где-то встречаетесь, время, которое будет достаточно длительным которое будет постоянным для того, чтобы вы создавали динамику отношений, да, и вы создаете контекст терапевтических отношений. Вот время, пространство, терапевтические отношения – это то, что вы с клиентом заключаете в контракте как партнерство. Мы с тобой договариваемся, что у нас есть время, да, для терапии, у нас есть определенное пространство для этого, да, и мы с тобой находимся в терапевтических отношениях. Не будем вам напоминать, что именно с пограничными клиентами любой другой контекст, ну вот, да, там в соседнем где-то кабинете Вика Серлик рассказывает о том, как не надо лайкать, да, фотографии, да, вот у пограничных клиентов тем более не надо лайкать эти фотографии. Да, то есть вы будете оберегать пространство терапевтических отношений только, ну, да, рамками вашего кабинета и ваших кабинетных отношений. Да. Два слова договорю. Просто чтобы я не закончила на фрустрации. Мы создаем, да, фрустрационную ситуацию для определенных паттернов поведения, что клиент тяжело может переживать, да, при определенной поддержке. Дальше мы тогда уже последовательно выходим в зону компромисса. Только потом мы выходим в зону того, как мы учим нашего клиента выдерживать другого. Да? Он этому учится через то, что мы выдерживаем его. Только потом у нас будет включаться некоторые механизмы саморегуляции психики клиента. Потом, после всех этих этапов. И только потом мы способны на диалог и близость. Можете себе представить, сколько времени технически может занять этот путь? Да. Как вы думаете, ну, мне будет важно тоже, как вы думаете, сколько времени может по времени терапии, да, терапевтических отношений, динамики, просто в годах, да, занимать этот путь? Вот скажите, ну, в этом месте. 4-5, то больше. Ну, не меньше 5 лет. Не меньше 5 лет. Для того, чтобы просто выйти на уровень, когда один другого выдерживает в диалоге и способен к какой-то минимальной близости. Пусть даже такой, да, с этим было. Да.
Еще? Нет?
Лен, саморегуляция, дальше.
Саморегуляция, и, ну, дальше близость и диалог. Да. Только когда один другого выдерживает, когда включены механизмы саморегуляции через идентификацию с терапевтом, однозначно. Когда терапевт очень долго и много выдерживает своего клиента, клиент научается выдерживать самого себя и других. Выдерживать, в смысле подавлять себя. Да? И не использовать тогда свою агрессию для того, чтобы вступать в близость или удовлетворять свои потребности. Выдерживать присутствие другого рядом, потому что у другого тоже своя агрессия и тоже свои потребности. Да? Только после этого такой клиент становится способным быть, тоже быть в этом месте про личный опыт. Почему бы и нет? Про личный опыт. Ну, я такая многолетняя клиентка. Личное пока что на данный момент. Вот. И могу вам сказать, да, что меня саму это поразило. Я всегда считала себя человеком в детстве, легко вступающим в контакт. Да? Ну такой, вообще не интроверт. Вот. Но тем не менее, да, когда я обнаружила, да, насколько действительно я вступаю в контакт при помощи защитных реакций, да, то есть я просто защищаюсь таким образом и выгляжу я довольно-таки уверена, да, но я только вступаю в защитную реакцию, скажем так, уверенностью, некоторой такой нарциссической компенсаторной частью, потому что, да, я научилась существовать в обществе, я, эта часть адаптивна, да, она является моей некой идентичностью. Ну, прошли годы терапии, я заметила, как на самом деле внутри я приближаюсь к другому человеку, да. Значит, заметила я это, наверное, я бы и раньше заметила, но мне не хватало осознавания, на четвертом или пятом году личного психоанализа. Вдруг я заметила, что до сих пор у нас длится приконтакт. Ну, говоря гештальтистским языком. И этот приконтакт для меня был настолько важным в отношениях с моим терапевтом, да, что только, ну, только получив вот такое огромное пространство, да, для размещения себя в приконтакте, да, я стала, ну, больше, да, к ней приближаться. Ну и стали возможны вообще отношения диалога и близости. Представьте теперь как коллеги, да, как профессионалы, да, выдержку психотерапевта, которого 5 лет, да, игнорирует клиент и не интересуется, кто он такой, как он поживает, ну, что он считает. Представьте теперь, да, ну, да, насколько нужно иметь внутренний ресурс терапевтический, да, сохранить эмпатию, да, но в то же время сохранить включенность этого клиента. Да, не отъехать просто, потому что вами 5 лет не интересуется.
Да. Да? Хорошо, да? Проинвестировать.
Да, да. У нас пару минут еще нашего доклада, а потом ваше пространство. А чего? 20 минут. А, мы по полчаса, да?
Пожалуйста. Совершенно разные языки у нас с Леной, хотя мы говорим об одном и том же, да? Вот. Сейчас. То есть получается, ну, личность клиента нашего, который выстраивает очень сложный опыт, да, взаимодействия с другим, личность клиента, она как будто бы, ну, требует какого-то времени для того, чтобы она стала более зрелой, ну, благодаря, ну, терапевтической работе. Следовательно, получается, если есть вот такие сбои, да, клиент не ориентируется в себе. И он просто просит иногда, да, там, он просто просит того, чтобы вы отзеркалили. Он говорит, вот я тебе расскажу про свою жизнь, да, а как ты к этому относишься? Да, он просто просит, чтобы вы отзеркалили, если у вас есть нормальная ориентировка в реальности, то, в принципе, вы нормально отзеркалите, да, вы скажете, да, но вот здесь были нарушены границы, здесь должны быть обидные, наверное. Да, там. Да, а вот здесь получается, ну, как бы, ты был очень-очень растерян и действовал импульсивно. Ну, то есть вы каким-то образом отзеркаливаете его опыт, и он хоть как-то начинает в себе ориентироваться. Это не значит, что после этой работы в следующий раз он научился себе ориентироваться. Да? Это какой-то такой хронический, длительный процесс, когда вы это делаете до тех пор, пока эта функция не станет собственной функцией. Пока он ее не возьмет из ваших отношений, да, вовнутрь своей идентичности, пока она не станет интериоризирована.
Да.
Следовательно, получается, этим, ну, могу сказать иначе. Следовательно, получается, моей пограничной части каждого из нас здесь присутствующего и пограничной части наших клиентов, да, оказывается, вообще сложно находиться в контакте с другим человеком. Есть какие-то такие базисные сбои, которые не позволяют чувствовать удовлетворение. И поэтому, в принципе, отношения с другими людьми, они всегда чуть, понятно, да? Они всегда чуть не до. Не до. Вот это хроническое чувство голода, ненасыщаемости, да, можно менять мужчин, женщин, да, мужчинам, женщинам, мужчин. Но вот это можно менять терапевта. И с каким-то терапевтом это чувство голода чуть меньше, но оно все равно есть. А с каким-то чуть больше. Ну, просто по одной простой причине, что кто-то делает больше эмпатических ошибок, кто-то меньше. Да? Но вот опираться на себя, получается, для того, чтобы выстраивать такую линию отношений, да, в которой можно удовлетворяться, но опираться пока не на что. И поэтому те жалобы клиентов, которые есть, да, на свою вторую половину, мы знаем им цену. Просто клиенту очень сложно жить в этом мире, исходя из того, что он так сложно устроен. Вот и все. Вот. Это первое. Вот смотрите, я просто сразу приведу какие-то конкретные примеры, да, чтобы, может быть, ну, вот хотя бы эта часть, она у вас осталась в памяти. И если нет возможности замечать тонкие чувства в контакте, и нет возможности ценить эмпатию в свой адрес. Ну вот я не знаю, кто-то принес, увидел, что я плохо себя чувствую, и решил наоборот отдалиться, потому что ну, я люблю, когда меня не трогают, когда я плохо себя чувствую. Ну, понятно, да, вот какая-то эмпатия, тонкая настройка на меня, да. Если клиент не способен ну, это взять и этим наесться, то ему ну, в близких нормальных отношениях с интегрированным вторым будет не очень хорошо. Потому что, ну, получается, ну, клиенты погранично устроены, пограничная часть нашей души, она вообще-то хочет хоть каким-то образом получать, да, стимуляцию в отношениях. И это лежит в основе очень разрушительных, острых, адреналина, как это сказать, адреналовых отношениях, которые... о которых каждый из вас может вспомнить. Вы можете перекреститься и больше и сказать, ну его нафиг, да? Больше не буду феерично. Такое
феерично. Народе их называют феерично.
Больше такого не буду устраивать в своей жизни никогда. Но вот смотрите, получается, если я не могу замечать тонкость, если я не могу быть тонким в отношениях с другим человеком, да, то тогда получается, конечно же, единственный, может быть, один из путей для меня, это получается насыщаться тем эмоциональным вихрем, который отличается от близости, тем эмоциональным вихрем, который есть в отношениях. И клиенты, которые вам жалуются на это, да, они немножко лукавят. Потому что, ну, вот прекрасная такая иллюстрация, я ее изменила, потому что она меня увлекла просто, да. Вот, прекрасная такая иллюстрация, что в отношениях у клиента, и он выстраивает только такие отношения. Это отношения, где второй партнер никогда не может его прогнозировать. Ну, второй партнер, ну, понятно, да, он никогда не знает, да, вот сейчас он, сейчас этой женщине будет подарена машина, она обрадуется или она пройдет мимо и ее не заметит. Абсолютная хаосность и абсолютная непрогнозируемость в каждый момент, да, в каждый момент. Вот, она дает такое высокое напряжение, оно, конечно, выматывает, да, и, в принципе, те, кто прыгает с парашюта, они, конечно, подлечиваются иногда, да, но они продолжают прыгать с парашюта и ездить на высокой скорости. Ну, то есть, вот этот эмоциональный вихрь, а? Что? Что ты скажешь? Этот эмоциональный вихрь заменяет близость. По одной простой причине. Не потому, что не встретился, замечает близость, не встретился, наконец, нормальный мужчина обмельчали, или женщина всем нужны только одни деньги, да? Вот, не поэтому, а потому что нечем взять, да, и тогда получается все, что ты можешь чувствовать, это, ну, вот этот комок, аффективный комок, который есть. И, в принципе, получается, ну, важно это интерпретировать, мне кажется, потому что там прекрасная история, да, там мужчина и женщина, которые встречаются, которые друг для друга очень ценны, друг в друга влюблены, да, они игроки очень высокого уровня. Вдруг случайно встретились в кафе, в ресторане, да, в разных компаниях. Они, конечно же, друг друга заметили, и все остальное для них перестало происходить. Компании разошлись, они сидят каждый со своим столиком, и никто друг к другу не подходит. Это хороший левел игры, да, это игровой момент. Там много напряжения, там много страсти. Да, и вроде бы по жанру они должны в одну и ту же секунду покинуть ресторан в разные стороны, да, чтобы не дать понять, что второй человек важен. Потому что это проигрыш, значит, ты слабак. Понятно, да? И когда гештальт-терапевт говорит, ну, близость, она важна, да, а что тебе хотелось на самом деле? Подойти? Вам понятно, да, что нужно учитывать, да, что клиент выстраивает очень сложную, игровую, аффективно заряженную взаимодействие, да, и по сравнению с этим взаимодействием, уверяю вас, да, никакие следующие отношения первое время не будут по значимости так важны, как это.
Я добавлю тут, да, да, как раз про то, что психика, да, ну, вы знаете все, да, что психика будет стремиться к разрядке любым способом, да, и, соответственно, ну, высокий накал, как веселые горки, такие отношения сравнивают с веселыми горками, да, высокий накал, который накручивает ограниченные личности, дает мощнейшую разрядку. Конечно, мы будем, да, употреблять термины, да, садомазохистическую разрядку, однозначно, потому что одновременно происходит процесс садирования, да, и мазохистического удовлетворения. Но такой клиент обязательно будет, ну, фрустрировать в кабинете, да, в ситуации терапевтических отношений. Такой способ достаточно сложный. Клиент будет обесценивать ваши попытки, да, ему как-то преподнести отношения близости как нечто значимое. Потому что действительно, то, что говорит Лена, да, по переживателю, ну, по накалу страстей, да, вот эти игры, да, эти веселые горки, они никогда не сравнятся с отношениями близости я-ты, ну, в которых есть два отдельных человека. Но за исключением, ну, вот там один маленький нюанс. Два отдельных человека в отношениях близости и два человека, которые спроецировали одну часть себя на другого, да, и они находятся в отношениях симбиоза. Да, ты с этого начала, кстати, описание.
Ой, ну как хорошо.
Скажи, что напомнила.
Сразу видно, да, она лечилась психоаналитика.
Кстати, по поводу там, ну, по поводу всяких психоаналитических размышлений, конечно. Я сегодня слушала презентацию, да, воркшопов, да, и действительно там Лобанов, по-моему, и Борис Александрович сказал о том, что сначала нужно хорошо удовлетворить нарциссическую часть нашей души для того, чтобы потом вступать в часть отношенческую, да, в том числе и пограничную. Дело в том, что вот то, что Лена говорит, да, про отношения в паре, ну, в семьях, да, действительно, как донести нашему клиенту, ну, простыми словами, да, что дело не в том, какие у него отношения и с кем, что ему там нехорошо, а дело в том, какая у него идентичность и что происходит с ним. Как деликатно это донести, чтобы с одной стороны, да, ну, проинтерпретировав клиента, его поведение, до клиента дошло, что с ним что-то не так, да, вот мы в этом месяце с Леной поговорили на перерыве, потому что у нас разные способы донесения, да, вот, как, ну, там, что с клиентом что-то не так, а не с отношениями что-то не так, и с другим что-то не так. С другой стороны, не погрузить его в токсический стыд. Я живу неправильно, я больной, я пограничный, у меня диагноз, есть какие-то правильные прекрасные отношения, я дефективный бесконечно, терапия бесполезна. Ну да, и ну такой идет психологический суицид. Я больше не буду заниматься психотерапией, все безнадежно. Да? И тогда, если вы будете как-то ну, неделикатны в том, чтобы донести до клиента, да, что у него есть определенные дефицитарные зоны, да, или остановки в развитии, и они отражаются на характере его отношений, с кем бы он их ни построил, то будут грабли. И в то же время не включить вот эту точку безнадежности, да, что ты безнадежно больной пограничник. Пограничники очень чувствительны. И я знаю точно просто из сообщества, да, что коллеги этим кичатся. Потому что они могут сказать, ха, это пограничник идет, что с него взять-то? Это же пограничник, да, ну все, там, да, все бесполезно. К слову сказать, да, пограничное расстройство лечится и протерапевтируется, да, и гораздо прогрессивнее и быстрее, чем нарциссическое расстройство, если уж мы говорим про диагностику. Но мы также можем сказать, о, нарцисс пошел, ну все, нарцисс. Безнадежно, да? А этот пограничник тоже безнадежно. И вот эта вот зона, да, токсического стыда, да, за свой диагноз, да, Изидор Фром в этом месте был прекрасен. Он говорил, я недословно просто скажу, да, но он говорил, что не надо своему коллеге или своему другу или своему близкому человеку говорить, это проекция, это что-то из нарциссизма. Нужно просто сказать, ты не прав, мне не нравится, как ты поступаешь. Это гораздо более по-человечески. Поэтому, когда мы высокомерненько смотрим на своего клиента и говорим, диагностируя его, я вот благодарна, да, что ты говоришь, Алин, что мы диагностируем клиента, но мы не возвращаем ему эту всю прелесть нашего, ну, предположения, да, что с ним. Потому что, когда мы высокомерненько смотрим и говорим, ну, понятно, что с тобой, да, прочитай там эту литературу и убедись, что все-таки с тобой вот так.
Я был прав.
Я тогда как терапевт удовлетворяю свою нарциссическую составляющую. Я прав в том, как я определяю себя, да. И на этом точка. Вот тут я с вами согласна. Диагноз, гештальт подходит, да, это конец. Вообще диагноз – это конец процесса, да. То есть вы ставите диагноз, и клиент уходит с диагнозом. С анализами.
Вот. Подожди, ты имеешь в виду,
определять, да, определять, что перед тобой за личность, какой у него уровень организации, какие сложности возможны, да, прогнозировать мы можем.
Не соглашусь. Не соглашусь, потому что таким образом я думаю, только когда я готовлю лекцию или доклад на симпозиуме. Если у меня мой клиент спросит, это пограничная часть, да, он читал книги, да, или он там в наших программах, да, то я могу вполне растеряться, потому что я в этот момент не знаю. Я просто вижу, что ему скучно. И что единственный способ себя почувствовать живым в отношениях – это устроить эмоциональный вихрь. Как это называется? Да, у меня внутри как диагноз не присутствует. Я, наверное, растеряюсь, и мне нужно будет время, чтобы, ну, вот в этот момент, когда я с ним, да, чтобы этот диагноз откуда-то там вытащить.
Я в этом месте, да. Может быть, если ты со мной не согласна, да. То я тоже так не мыслю. Я в этот момент буду, если клиент меня спросит, я пограничник, да? Я в этот момент скорее буду думать о том, что его какая-то часть вступает со мной в некоторый бессознательный договор, чтобы я его убила. Да, ты безнадежен. И я не отвечу на этот вопрос. Я спрошу, с каких чувств он спрашивает. Ну, потому что, да, это как раз будет та часть, когда он будет пытаться со мной бессознательно сказать мне, подтверди мне, что со мной что-то не так. Я уже 100 раз видел по реакции окружающих, что на меня странно смотрят. Еще вот ты мне только скажи, ну, только по-модному, каким-то терминам, да. Вот. И я, конечно, да, буду против, да, того, чтобы сообщать клиенту, да, в этот момент, как я его воспринимаю через теоретический контекст. Это сейчас не дело наших отношений. В наших отношениях он пытается меня уговорить, да, чтобы я его убила. Ну, чтобы я ему сказала, да, с тобой все достаточно сложно. Ну все, мы переходим уже, естественно, к вопросам. Пример.
Если не будет вопросов.
Посмотри, вот ради можете показать, то как донести пример, то, что это не в отношениях проблемы, в смысле, а что это не будет государство. Вот эти инструменты и способы из вашего личного причина очень интересно, как
не может же такого быть, чтобы все люди вокруг себя были бы такие гадкие, мерзкие, слушай. Ну, не так, чтобы каким-то образом тоже вносить в этот класс.
Это коллега, это наша коллега, она просто тоже работает, да? Ну вот смотри, получается. Ну вот, например, да, такое... Ну вот такая особенность, например, есть, когда... Ну опять вот... Я говорю о клиенте, да, и все равно я начинаю говорить на феноменологическом языке. То есть такая особенность очень сложная, которая причиняет клиенту моему очень много неприятностей. То есть сталкиваясь с любым событием, клиент оказывается открыт, беззащитен, ну, я не знаю, как это сказать, да, и он воспринимает все, что ему говорят, да, под увеличительным стеклом. Ну, я не знаю, его ранит все. Его ранит все, например, да? Такая слабость я, да, вот это так называется в книгах. Вот. Неспособность контейнировать там тревогу, да, или там болевые ощущения, например, да, там. Или искажение когнитивное, когда он выделяет только болевые моменты из ситуации. Ну, я не знаю, вот там в группе, например, да, клиент только захотела сказать что-то очень важное и трепетное, да? А вдруг я, ну, там, случайно, ну, понятно, да, там, вдруг я, получается, говорю, ты все? И для него это уже, ну, как бы, это отвержение, его уже смело. Вот, ты все, давайте к следующему. Да, или вдруг я на нем говорю, ой, а нельзя ли, получается, чтобы мы говорили более емко? И как назло именно на этом клиенте, не на этом, у которого там сильная какая-то, да, и он поймет, что это я просто устала, потому что прошло 2 часа, да, и просто а именно на этом. Вот замечаете, такая хрупкость феноменологическая, и тогда просто можно говорить, смотри, да, там, ты не замечаешь контекст, да, это я просто устала. Это было не адресовано не тебе. Почему-то в какой-то момент, понимаешь, да, и мне кажется, за счет того, что я описываю многомерно вот это явление, я отвечаю на твой вопрос. Интересно, я отвечаю на ее вопрос или не отвечаю? Сейчас мне Лена скажет.
Я думаю, если он приедет.
За счет многомерности, да, я говорю, ты почему-то вырвала только контекст отвержения, как я тебя прервала. Конечно же, да, ты была в своих переживаниях, да, ты впервые решила открыться, об этом никто не знал. Людей надо предупреждать. Да, если бы ты предупредила, уверяю тебя, я бы сидела и слушала, открыв рот, да, вот получается. Но этого не случилось. Как легко тебя снести, получается. Да? Но я пытаюсь описывать вот этот феномен более многомерно, мне кажется, для того, чтобы можно было с ним что-то сделать. Потому что в этом моем описании уже присутствуют ресурсы для клиента, которые он может взять для того, чтобы иначе обойтись с этой ситуацией в следующий раз. Нет, я не ответила на ее вопрос. Ответила, Оксана? Нет? Только феноменологическое описание. Если, получается, мы попали в тупик, еще более тонкая дифференциация процесса является нашим спасением. То есть, значит, мы чего-то такое с ней вместе не замечаем, вот происходящего, да, и еще более под большим микроскопом рассматривать вот происходящее, да, и тогда, получается, она сама может в следующий момент, да, найти какой-то такой ход. Потому что очень интересно, да, могу я ей сказать тут же, вот этот пример вам ясен, да, что ты умудрилась просидеть 2,5 часа, и когда, и я знаю твою тонкость и чувствительность, и ты очень умный человек. Да? И ты решила открыть рот в тот момент, когда я уже совсем поплыла, ну, допустим, у нее такая завязка на мне, да, вот такая, да, детская завязка на мне. Когда я поплыла, у меня уже нет внимания, и я тебя однозначно, скорее всего, не выслушаю, именно в этот момент ты решила сказать о трепетном впервые в своей жизни. Ты большая умничка, ты нашла нужный момент. Да? Тоже я вношу, вам понятно, да, я вношу, получается, все более многогранное описание происходящего, чтобы клиент понимал, что ему и хотелось быть услышанным, и он сделал все, чтобы не быть услышанным в этот момент. Да, и он сделал все, чтобы забыть всех тех, кто говорил, да, а давайте мы Аню послушаем, да. Он их забыл и оказался сконцентрированным только на моем отвержении. Ну вот, и так далее, и так далее, и так далее. И мне кажется, мы не можем говорить это через правило какое-то. Я могу говорить клиенту о происходящем, только описывая детально его феноменологию. Вот. Нет? Да, ну, в общем, может, она скажет.
Я приведу пример, может быть, я маленький, короткий такой, да, про то, как контакт с терапевтом, да, тоже это разворачивается. Мне клиентка рассказывает, да, пограничный клиент, да, пограничного уровня организации, рассказывает о том, как ее мама для нее с детства всегда обижалась. И продолжает обижаться сейчас, поскольку с мамой она не может расстаться. У нее муж, 2 детей, и она рассказывает очень трогательно о ситуации сейчас, ну, момента актуального, как мама с ней уже там 2 недели не разговаривает, потому что из-за чего-то. И она рассказывает, как ей это тяжело, как ей это трудно, как это мама делала все детство. Я поддерживаю разговор, спрашиваю, как это было в детстве. И да, она не рассказывает, что мама обижается. Она рассказывает мне о том, как мама себя ведет. Просто как мама себя ведет. Я слушаю, это все бурно, пограничным клиентам. С ними легко, они сами заполняют это пространство. А я сижу, и в какой-то момент я даю такую, ну, такую интерпретацию, даже, может, или вопрос. Я говорю, мама на тебя что, обидела? Ну, обижается всегда. Вот так, обижается. То есть про обиду внесла я. Моя клиентка, она не рассматривала это, как мама обижается. она рассматривала это как мама наказывает. Она говорит, останавливается, говорит, мама обижается. Потом смотрит на меня, ну не первый год клиент, и говорит, слушай, вот так я тебе все время рассказываю о своем муже козле, а ведь я на него все время обижаюсь, говорит это клиент мне, да. То есть у нее момент, да, ну, собственного какого-то, ну, осознавания в тот момент. И она на меня смотрит по попытках получить подтверждение, да, так ли это, ну, что она делает так же, как мама со своим мужем, да. Ну, то есть в тот момент, когда в контакте, да, что-то происходит с человеком, да, независимо от того, что происходит в отношениях, да, она постоянно, она говорит, я ему постоянно доказываю, какой он плохой, я также молчу, ну, и начинает проводить параллели. И вот когда она проводит эти параллели, у нее происходит процесс размышления, меня все равно в контакте нет. В момент она просто проверяет, подтверждает, ну, буду я подтверждать это или нет. И вот момент, который я использую как терапевтический, я говорю, ну смотри, а проходит много времени, пока она про маму рассказала, потом она про мужа проводила параллели. Я говорю, возможно, это как-то отражается и в нашем контакте. И как вы думаете, она затихает очень в этот момент, да, ну, с ней происходят такие, ну, сложные эмоциональные реакции. Она смотрит на меня и говорит, блядь, Варя, как я на тебя обижаюсь? Ну и начинается, да, следующая стадия, да, в которой она начинает прояснять как раз эту разницу. Где ее, а где мое, а где наше. Ну вот, да, та часть, когда мы клиенту говорим, там, Гала говорил, да, не может же быть, что все вокруг козлы, или только я козел, да. И мы садимся, как в том фильме. Это твое, это мое, это твое, это мое. Мы садимся уже тогда, да, разбираться. Она меня тогда спрашивает. Вот когда ты сказала это, а я на тебя из-за этого обиделась, что ты имела в виду? Да? Ну и тогда я получаю шанс, да, уже когда она готова и провела все эти параллели, да, уже появиться и сообщить ей, да, что в этот момент я, да, не, ну, имела в виду вот это, а не вот это, она меня готова слышать, да. И вот это тот самый момент, которого надо ждать долго, ну, возможно, да, потому что с пограничным клиентом, как правило, из-за скорости их эмоциональной реакции этот диалог невозможен. Они просто тебя приписывают, они обижаются, у них фейерверк, потом идет разрядка, опустошение, они уже не в ресурсе тебя слушать. Они просто говорят тебе, ты меня не любишь. Ты им сказала, что я плохая. Ты намекнула мне, что я тупая, я точно знаю, да, что идет такое доказательство. После чего аффект разряжается, и клиент сидит в лоботомии, он уже ничего не соображает. Вот. И вот этот момент был очень трогательный. Ну, вот я вспоминала случай, который мне, ну, принес удовлетворение. Когда она мне говорит, да, я на тебя обиделась. Ну, это стало уже предметом гештальта, да, контакта, когда мы начинаем русский гештальт подхода с этим клиентом распределять твое, мое между нами. Почему так сложилось между нами? Могли ли мы иначе сделать? Прости меня, что ты меня не так поняла, а ты меня прости, что я быстро, поспешно делала выводы. Это был момент, да, когда был контакт. Да? Какие-то вопросы?
Что выдержанные люди, да? Они сначала стояли, так и продолжают стоять. Потом у них не было перерыва.
Да. Может быть, поделиться опытом кто-то может.
Когда, ну, любое происходящее событие является естественным, любая интерпретация приветствия этого события является единственно возможным. И клиент лишен любой возможности отнестись к самому себе и собственному поступку. И лишен возможности, выйдя из себя, посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Ну, то есть для меня это вообще ключевая характеристика пограничного клиента. И для меня, ну, главной терапевтической задачей в работе с пограничным клиентом является формирование наблюдающего эго, развитие рефлексии для того, чтобы появилась вот эта возможность отнестись к самому себе и, соответственно, посмотреть на ситуацию глазами другого человека, то есть формировать вот эту возможность выхода из себя. То есть возможность найти свою точку зрения.
Вопрос. Вот очень интересно, вы, так я понимаю, уходите, описываете достаточно длительные терапии, да, таких клиентов. И вот во всех ли случаях вот в вашей практике вы доходили до так называемого негативного переноса, когда начинают уже вас записывать, значит, в список черных, да, потому что у меня есть клиентка многолетняя, вот, и, собственно говоря, мы часто, она недовольна миром, людьми, но со мной как-то вот этого не происходит. Я все жду с напряжением, когда же, значит, это буду я.
И да. Пока очень страшно. Ну, для нее, ну, как для ребенка, да? Вот, да, мама как витальная фигура, да, и на маму нельзя злиться. Причем родитель витальная фигура, от которой зависит вообще мое существование, ей пока очень страшно.
А во всем еще маленькая. Да. Могу сказать, например, закономерность, да, что, например, негативный перенос, ну, как открытый, да, негативный перенос, да, когда клиент уже может на вас сердиться, вы это как-то замечаете, не дай бог он еще про это скажет, вообще счастье. Но, например, связь, да, клиент начинает, я люблю наблюдать за сеттингом, да, за рамками, естественно, с пограничными клиентами. Чем чаще клиент опаздывает, не приходит, пропускает, переносит сессии, тем больше я подозреваю у него как раз того, ну, то количество агрессии, которое он не может разместить со мной в контакте. И тогда я практически, знаете, как вызываю дух, да, я вызываю этот негативный перенос. Ну, каким образом, да, безусловно, да, ну, клиентов, да, легализую, да, я начинаю интерпретировать, да, эти опоздания, ну, да, и некоторые способы его потом, да, в контакте, либо задерживаться, либо быстро уходить, ну, каким-то образом я ему говорю о том, что он сокращает время нашего контакта, да, потому что ему почему-то невыносимо этому клиенту, да, находиться еще какое-то время. Я предлагаю, как метод, я говорю, пофантазируй, если бы ты на эти 20 минут пришла раньше. Что бы могло, да, ну, здесь произойти за эти 20 минут? Да? А предположим, что ты эти 20 минут тебе нужны, чтобы как раз сократить напряжение между нами. Да? И клиент может, да, ну, и еще с такими клиентами, которые не явно, пограничные клиенты, которые явно не могут показать терапевту свое раздражение, или свою агрессию, или как-то вот вы не чувствуете, что они вас уже ненавидят. Вот, то с такими клиентами здорово хватать именно первые слова, с чем он пришел на сессию. Это тоже такой, ну, маленький у меня такой секретик есть. Я внимательно слушаю, с чего начнет клиент. Как правило, он начинает какую-то историю, которую мы считаем в гештальте приконтактной и фоновой. И мы ее не будем учитывать, мы можем это рассмотреть как вариант приконтакта. Сейчас он снимет немножко напряжение, а потом он подойдет к сути вопроса и выложит как раз ту фигуру, да, с которой он здесь пришел. В случае с пограничными клиентами я прямо наоборот мыслю. Я слушаю, что первое мне сказал клиент. Потом это уходит в фон, и он начинает нести абсолютно такую историю, которая не позволяет к нему подобраться. И тогда через время я сама начинаю возвращать к тому, с чего он начал контакт. Будь ли это скандал с таксистом по пути, или просто он, например, мог 2-3 слова сообщить о своем эмоциональном состоянии, говорю, а вначале ты сказал. То есть я цепляюсь за то, что вначале выпало из клиента, как некоторое приглашение в контакт.
А, вот смотрите, мне кажется, что это же может быть смещено, да? То есть, вы можете быть абсолютно хорошим для своего клиента много-много лет. Много-много лет. Единственное, что он все время приносит истории, где он обижается, где он отстаивает себя, но он приносит какие-то истории, где конфликт смещен, ваших отношений смещен, да, получается? Смещен. Просто он оказывается смещен и разворачивается где-то в другом месте.
Так и есть.
То есть и обязательно это будут какие-то кровавые истории, да, а у вас тише и гладь получается. Ну, в принципе, я не знаю, вот совершенно случайно одна из клиенток задержалась. А та клиентка, у которой были... Или, значит, вы еще не сделали катастрофической ошибки, вы ему не причинили боль. Вы оказались достаточно эмпатийны, вы совершали мало эмпатийных ошибок, да, может быть, вы ушли в фон, вы работали, да, вы не были на границе контакта. И вот совершенно случайно вот эта гладь, тишь, там четырехлетний воодушевленный позитивный перенос по моему поводу, он сломался на том, когда клиентка случайно столкнулась с клиентом, который у меня задержался и выходил. А у нее там история, да, появился брат, и с этого времени ее детство закончилось. Ну и вот просто вышел клиент, и с этого времени история наших отношений изменилась. Да, получается. Вот я сама вроде бы как, ну, у нее не было шансов ко мне прицепиться, да, но вот что-то изменилось, и получается, она смогла внести трагичности в наши отношения тоже. А так трагичность она все равно есть, но она размещается просто в другом месте. Да? Все, о чем рассказывает клиент, это он, да, получается. Единственное, что это может быть к нам не направлено из этого ужаса детского.
Бывает, что приходится пригласить клиента к этому разговору. У меня был случай, когда клиентка, будучи терапевтом, да, рассказывала мне на сессиях своих о том, как клиенты ей, ну там, вы помните события, когда надо было цену менять? Ну, кто доллар? В общем, год назад были истории с ценами в терапии. Кто-то переходил на гривны, она из Белоруссии. Кто-то переходил на гривны, кто-то, ну, у них еще не так сильно это трясло. И таким образом у нее все равно наступали какие-то колебания. Я уже была по уши в этих колебаниях и поменяла ей цену. Ну, потому что она там о ней просила. И цену мы снизили на $5. Ну, мы оставили в долларах, поскольку, ну, разные валюты, да, мы снизили с ней цену на $5, потому что их струхнуло, меня струхнуло. И клиентка мне рассказывает о том, как у нее в практике сейчас происходит катавасия со своими клиентами, рассказывает мне это 3 или 4 сессии подряд. Ну, то есть не все 50 минут, а какие-то кусочки сессии. Я сначала сочувствовала, потом что-то советовала, потом как терапевт, потом как-то, ну, еще. Потом думаю, боже, почему она все время мне про это рассказывает? И да, и говорю ей, слушай, ну, приходится самой цеплять на... Она агрессию ко мне нет, я уважаю эту фигуру. И она никогда, ну что. И тут я ей говорю, слушай, ну, мы недавно с тобой тоже меняли цену, да, ты как-то ее пережила. Она говорит, ой, я тебе так благодарна, что ты пошла на снижение цены, все-таки $5, товарищи, все улучшается. Я говорю, хорошо, то, что ты мне благодарна, это все понятно, говорю, но что-то, может быть, еще есть за этой благодарностью, потому что ты мне каждую сессию что-то рассказываешь, и я это уже начинаю воспринимать как некое послание, но не могу его разгадать. Она говорит, не-не-не-не-не, ну я, конечно, к месту напряжения. Говорю, ну, знаешь, похоже, давай еще все-таки об этом поговорим немножко. И через какие-то мои такие фрустрационные механизмы она мне говорит, ты не поверишь, я тебе скажу. Ты что считаешь, что я тебе не могу по полной программе оплатить? Закамерная сука. Она говорит, я вообще воспринимаю это как унижение. Ты, конечно, крутой терапевт, но у меня практика не меньше, чем ты. Ты, конечно, мне снизила на $5 и пошло-поехало. Что ее тогда? Ну, мы, конечно, стали выходить на внутреннюю, на фигуры внутренние, конечно, но это раскрылось через наш контакт. Да, может быть, кто-то еще один что-то хочет сказать? Или спросить. Время подходит к концу. Это непростая тема, и, конечно, вы знаете, да, когда говоришь о пограничных ситуациях, то мы, погружаясь в пограничный контекст, мы тоже выглядим хаотично и фрагментарно, мы это осознаем.
Это запечатлено, да?
Это запечатлено, потому что, да.
А
у нас разные с Еленой.
Я веду кризисы и травмы.
А я веду то же самое, только называется по-другому. Я веду кризисы развития, ну, возрастные кризисы, теории развития. Это две специализации, но в целом...
Это там... туда входит по границам?
Конечно. Туда входит формирование личности просто, да, через определенный кризис. Мы просто работаем, да, в одном городе, кстати, теперь. Хотел сказать, в разных городах, но все мы теперь в городе Одессе работаем.
Ну, спасибо, я так понимаю, что кому-то из вас понравилось. Да. Да.
Спасибо, Катя. По-моему, мы сработали, да, и в этом отношении. Спасибо аудитории, что вы такие истории.